Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы с Ольгой Ивановой-Голицыной, директором музея «Садовое кольцо», обсуждаем сейчас судьбу, как архитектурную, так и историческую, Сухаревой башни. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я надеюсь, что судьба того, что сейчас не существует, что нельзя потрогать, увидеть, но, тем не менее, то, что, может быть, что возродится в нашей столице, не оставит вас равнодушными. Ну что ж, я думаю, пришло время посмотреть на историю Сухаревой башни с другой точки зрения. С нею, насколько я понимаю, связаны от Петровской эпохи две истории. Одну из них вы уже начали нам рассказывать, о школе, которая там располагалась, ну, а другая связана с Брюсом, человеком, которого называли чернокнижником. Давайте попробуем сначала поговорить о школе, обсудим позитивное.
Да, школа, есть о чем поговорить, это тема тем. Ведь школа математических и навигационных наук открыта Петром I, сначала в Хамовниках, потом буквально меньше, чем через год она перебралась в Сухареву башню, но указ Петра был издан 25 января 701 года, где он открывал математических и мореходных, то есть хитростно наук учению. Вот даже Петр воспринимал Сухареву башню как место, где хитростные науки изучают. И это неспроста.
То есть они требуют изощренных учителей и трудолюбивых учеников.
Как сказать? Ведь в своей массе русский народ был безграмотен. На Руси не существовало системы государственного образования.
Да, существовали отдельные школы, профессиональные, приказные, существовали достаточно сильные школы церковные, прежде всего Славяно-Греко-Латинская академия. Но что касается школ, в которых изучались специально естественные науки и математика, этого не существовало до Петра действительно.
Вы правы, Дмитрий. И в школе математических и навигационных наук программа была утверждена Петром Великим. Ему нужны были ученые, инженеры, ему нужны были математики, астрономы, географы, картографы, навигаторы, строители флота, военные начальники. Ему нужны были те люди, которые будут строить новую Россию.
Как долго просуществовала школа?
В самой Сухаревой башне она просуществовала около 15 лет. Петр открыл в Петербурге морскую академию, и старшие классы были переведены в Санкт-Петербург.
Но, тем не менее, школа все-таки готовила и корабелов, и морских офицеров, причем в тот момент, когда Россия создавала свой флот и вела на Балтике войну со шведской короной. Есть ли среди выпускников навигационной школы люди, которые воевали, стали известны вот в этой морской войне?
Петр берег своих выпускников первых, и он не стремился их отправлять в пекло войны со Швецией. Победа при мысе Гангут уже не требовала участия выпускников в этом сражении, еще не требовала. Петр создавал на будущее своих выпускников. Его выпускники сделали дело важное, которое на многие десятилетия, века определило развитие России. Сделало Россию империей, сделало Петра I первым императором. Выпускники Сухаревой башни, выпускники школы математических наук, открыли Северный морской путь, описали земли Дальнего Востока, открыли Аляску. Именно капитан Чириков и Витус Беринг совершили несколько экспедиций и описали побережье Аляски и сделали ее российской территорией. издали атлас всех земель Российской империи. И благодаря именно этому Петр I мог легитимно назвать себя императором.
Ну что ж, мы видим то, что, несмотря на обучение моряков на суше, можно сказать, в сердце Евразии, тем не менее, они получили достаточно серьезное образование для того, чтобы прославить Россию путешествиями и научными открытиями. Не зря школа появилась в Москве, она принесла пользу нашему государству и прославила столицу. Однако, возвращаясь к Сухаревой башне, я еще раз повторю имя человека, который связывается с чернокнижием. Это Брюс. Что это был за человек? Действительно ли он колдун? Или нечто другое представляло собой сферу его занятий? И как он вообще оказался связан с Сухаревой башней?
Дмитрий, это интересная история, о которой все время меня спрашивают и не только журналисты, и мои коллеги, но и обычные посетители нашего музея. Замечательная историческая легенда, которую создали много десятилетий спустя после того, как Яков Вильямович Брюс умер. На самом деле, это был удивительный человек. Сотрудник нашего музея Александр Николаевич Филимон написал несколько книг, исследований по этому вопросу. Яков Брюс уже родился здесь, в России, хотя и получил свое образование в немецкой слободе, и благодаря этому, как сейчас бы сказали, имел конкурентные преимущества, он знал несколько европейских языков и в то же время был русским по рождению и воспитанию. Сподвижник Петра Великого, человек, который создал навигацкую школу как институт образовательный. Он остался в Англии, когда Петр вернулся из-за стрелецкого бунта в Москву из Великого посольства. Член Лондонской Королевской академии. Человек, который был знаком с Исааком Ньютоном, который работал с крупнейшими учеными мира, который исполнял различные миссии Петра Великого, а именно монетную реформу. Он построил монетный двор.
Один из монетных дворов.
Один из монетных дворов, да. Яков Брюс создал идею перехода на новую монету. В Москве построен монетный двор, который помнит Якова Брюса. Яков Брюс привез преподавателей из Британии, учебники, книги, идеи. Он купил астрономическую обсерваторию, первую государственную обсерваторию России, установил ее на крыше Сухаревой башни. То есть он, по сути, создал университет технических прикладных наук, школу математических и навигационных наук, но сам он там никогда не преподавал. И даже нет достоверных сведений, что он когда-либо бывал в Сухаревой башне. Так что те знаменитые легенды, которые существовали в русской литературе, бытовали в московской среде, они были очень живучи, популярны, интересны, легендарны, но абсолютно недостоверны.
Ну, иными словами, мы твердо знаем, что он принес пользу для русского образования, участвовал в строительстве своего рода первого политеха, училища в Сухаревой башне. А вот насчет колдовства и чернокнижия, ну, на данный момент мы, уважаемые радиослушатели, не можем вам представить аргументированных доказательств, что это было сферой его занятий помимо науки. Поскольку сейчас мы много разговаривали о флоте, то есть прежде всего об обучении будущих моряков и будущих строителей кораблей, я думаю, будет совершенно правильным и справедливым, если в эфире прозвучит песня «Остров Мадагаскар» Анны Ветлугиной, стихи Ирины Левинзон. Ведь там речь идет именно о мадагаскарской экспедиции Петра I, и ей в этом году исполняется ровно 300 лет.
Время пришло покорять нам моря. Славная служба для русских дворян. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. Ради отечества, ради царя. мы напрягать идем в океан. В бурных просторах искать среди скал остров Мадагаскар. 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 Верен я буду державе нашей, ты за разлуку прости меня, Маша. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. В бурных просторах найдем среди скал остров Мадагаскар, 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 остров Мадагаскар.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой, можно сказать, оптимистично звучащей песни, которую исполнял Петр Лелюк, мне приятно напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с директором музея «Садовое кольцо» Ольгой Ивановой-Голицыной обсуждаем судьбу Сухаревой башни. Ну вот мы обсуждаем уже почти час, и до сих пор не рассказали ту вещь, о которой стоило бы, может быть, вспомнить и пораньше. А почему, собственно, Сухарева башня? Кто такой Сухарев, и отчего его имя передалось этому замечательному архитектурному памятнику?
Лаврентий Панкратьевич Сухарев был главой стрелецкого полка, который стоял рядом. Версий множество. Высокий Сретенский холм иногда называли Сухим урочищем, Сухаревым урочищем. Может быть, полковник носил имя по этому месту. Может быть, это была его фамилия, изначально ему доставшаяся от предков. Мы не знаем. Но полковник Лаврентий Панкратьевич Сухарев занимал место, его полк квартировался в одном из помещений Сухаревой башни и, как множество полков, стоял и охранял въездные ворота в Москву. Его имя было выгравировано на большой мраморной доске, висевшей на Сухаревой башне. И оно было в самом конце, потому что на этой самой доске было написано, что Сретенская башня построена в таком-то, таком-то году, а рядом с местом, где стоял полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева.
Иными словами, полковник вовсе не упросил Петра I назвать его фамилией эту башню, он вообще ни на что не претендовал, однако табличка, будем называть вещи своими именами, в которой он был упомянут как офицер частей, стоявших неподалеку, дала имя самой башне изначально все-таки Сретенской.
Совершенно верно. И Петр никогда не называл эту башню Сухаревской. Он ее всегда называл Сретенской башней.
Ну что ж, Петровская эпоха осталась у нас за кормой, эпоха обновления. Сухаревая башня, эпоха ее славы, эпоха ее связи с державным строительством, которое велось тогда в России. Но, тем не менее, впоследствии ей выпала на долю еще одна, совершенно другая страница славы, связанная с Московским водопроводом.
Верно. В конце XVIII века в Москву приходит водопровод, первое скажем, первый его выход, первая часть, естественным путем вода, используя рельеф местности, поступала из Мычищ по Ростокинскому акведуку через Сокольники, Каланчевку в Сухареву башню, а затем из нее разливалась нитками фонтанов по всей Москве.
А как, то есть, нитками фонтанов? Туда ввели какие-то желоба, может быть, ввели какие-то трубы? Что это было?
Вот... Да, совершенно верно, это были трубы. Именно так, керамические глиняные трубы, соединенные между собой, они были спрятаны частично в земле, частично на поверхности, и приходили в Сухареву башню, где в больших просторных залах, где когда-то квартировался полк Сухарева, а потом сражались, фехтовали, учились фехтованию гардемарины навигацкой школы, соорудили из чугунных пластин большие резервуары. А вот в эти резервуары поступала вода, а потом с высокой Сухаревой башни под напором, закон сообщающихся сосудов знаем мы все, вода поступала в фонтаны Москвы. А первоначально на Цветной бульвар и небольшие фонтаны, которые вдоль него располагались.
Ну, я бы хотел помянуть самый, наверное, знаменитый питьевой фонтан. А нашим радиослушателям хочу напомнить, что питьевой фонтан был нормальным, часто встречающимся элементом ландшафта старой дореволюционной Москвы. Из питьевого фонтана можно было набирать воду кому угодно, и это была необходимая часть городского водопровода. То есть буквально можно было выйти на площадь, увидев этот фонтан, набрать воды. Она была чистая, она шла из источников, которые наполнены были водой, качеством которой восхищались. И, ну, помяну, наверное, что самый, наверное, знаменитый питьевой фонтан, во всяком случае, самый знаменитый по нашим временам, стоял на месте, где впоследствии появился памятник Железному Феликсу на Лубянке, впоследствии Соловецкий камень, а теперь, может быть, наконец вернется этот фонтан. И, честное слово, вот это уместное решение.
Совершенно с вами согласна, Дмитрий, тем более, что фонтан сохранился и довольно-таки недалеко от нас расположен, в Нескучном саду перед зданием Президиума Российской Академии Наук.
Вот, то есть мы только оговоримся, что это не тот Лубянский фонтан, а просто один из старинных фонтанов
один
Москвы.
Один из старинных фонтанов Москвы. А фонтанов было пять, и вот такие большие питьевые фонтаны пришли, когда была построена вторая очередь московского водопровода, уже в начале XIX века, когда уже появилась Алексеевская насосная станция, когда появились крестовские водонапорные башни, это когда в Сухареву башню уже несколько по иному пути подавалось большее количество воды. Фонтанов было несколько. Рядом Шереметьевский, напротив НИИ Склифосовского нынешнего. Один фонтан вы упомянули на Никольской, работы Витали, знаменитого русского архитектора итальянского происхождения. Один стоял на Варварке, около Варварских ворот. Еще один стоял около Александровского сада, Александровский фонтан, почти напротив или рядом с памятником Жукову нынешнему. И фонтан Петровский сохранился. Москвичи могут на него полюбоваться, он стоит на нынешней площади Революции, между зданием гостиницы «Метрополь» и комплексом «Охотный ряд», торгово-гостиничным комплексом. Он сейчас зарос высокими деревьями, его не всегда можно увидеть, его закрывает от магистрали «Охотного ряда» громадина, мраморная, серая, памятник Карлу Марксу, но, тем не менее, кто хочет, увидит и полюбуется, и будет понимать, как выглядели московские фонтаны.
По нынешним временам это древнейший из дошедших до наших дней фонтанов Москвы. И прощаясь с водопроводом московским, я хотел бы перейти к последней, наверное, приятной, позитивной странице в судьбе Сухаревой башни. Действительно, в 1917 году в этих местах шли бои, и действительно юнкера дрались против мятежников, которые совершали в этот момент в России вооруженный переворот. Но для нас важно то, что через некоторое время, когда бои стихли и Москва погрузилась в повседневную жизнь, уже в 20-е годы, Сухарева башня получает нового жильца, о котором, в общем, ничего худого сказать нельзя, только доброе.
Да, это музей Московского коммунального хозяйства, предшественник современного музея Москвы, любимого музея всеми москвичами, ну и, собственно, и гостями, кто в наш город приезжает. Первая экспозиция достижений развития коммунального хозяйства Москвы экспонировалась в конце XIX века на Нижегородской ярмарке. И она была столь удачна, что москвичи решили ее не ликвидировать. Перенесли сначала в одну из крестовских водонапорных башен, а затем в Сухареву башню. Это положило начало первого музея о Москве.
А вот давайте уточним. Я тут говорил о 20-х годах. Это выходит, что сам музей был фактически оборудован до революции, до 17-го года.
До 17-го года музей уже существовал в одной из башен крестовских водонапорных, а когда он переехал в Сухареву башню, вот сейчас наш музей ведет научные исследования в архивах Москвы. Достаточно противоречивые сведения, документы нам дают разные даты, но мы непременно установим научную истину.
Ну что ж, я так понимаю, что 1934 год подвел расстрельную черту, можно сказать, и под историей этого музея. Башня рухнула убитая, естественно, никаких музеев там быть уже больше не могло. Очень печально, но вот обращаясь уже к нашим временам, насколько я знаю, время от времени всплывают проекты, посвященные восстановлению этого замечательного памятника русской архитектуры.
Удивительно, как только происходят времена изменений, перестройки, оттепели в нашей стране, тут же возникают проекты идеи, скажем так, восстановления Сухаревой башни. В 60-е знаменитый поэт Андрей Вознесенский, кстати, архитектор по образованию, просто был одержим идеей восстановления Сухаревой башни, и велись дискуссии на уровне творческой интеллигенции, историков Москвы, архитекторов о возможности ее восстановить. У Вознесенского даже существует поэма о Сухаревой башне, несколько стихотворений. «Восстановите Сухареву башню». Да-да-да-да. Замечательное стихотворение, оно кончается пророческими словами. «Восстановите Сухареву башню, чтоб где-то заплутавший вдали, вновь различив ориентир всегдашний, вернулись вековые журавли». Вознесенский называл Сухареву башню ориентиром развития нашей страны, ориентиром развития России.
Ну, а в наши дни, уже после того, как СССР затонул, ведь мне приходилось не раз слышать от разного рода энтузиастов, а вот хорошо восстановить, и есть средства для того, чтобы это сделать. Действительно были такие идеи высказаны?
Они были не просто высказаны. Правительство Москвы в 90-е годы провело конкурс архитектурных проектов восстановления Сухаревой башни. Один из участников такого архитектурного проекта пришел к нам в музей и просто принес документы, иллюстрирующие этот проект. С ним связана интереснейшая история. Абросов-Серов, архитектор, строитель, мальчиком из окна дома видел, как разрушали Сухареву башню, потом прожил сложную жизнь. Его отец, главврач НИИ Склифосовского, был в 30-е годы репрессирован. Потом мальчик вернулся в Москву в 50-е, 60-е, получил образование. Уже в преклонном возрасте, как он говорил, имел счастье участвовать в архитектурном проекте. Замечательный проект под руководством Рагулина, готов к исполнению, экономически обоснован, выгоден, привлекателен для инвесторов.
И не помешает автомобилистам.
и не помешает автомобилистам, поскольку предлагает восстановить Сухареву башню, а, ну, естественно, ее образ, новый уже объект, не саму башню, ее невозможно реконструировать, реставрировать, а именно построить заново, а, в сквере напротив странноприимного дома Шереметьево. Прекрасно вписывается, не мешает движению, позволяет геоподоснову, московские грунты использовать это пространство.
Ну что же, я думаю, многие москвичи будут рады тому, что Сухарева башня вновь покинет небытие и вновь станет радовать жителей столицы своим прекрасным архитектурным нарядом. Башня-барышня, чудо как хороша, родится заново, многие улыбнутся, пройдя мимо нее. Время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Иванова-Голицына, директор музея «Садовое кольцо». От вашего имени я благодарю ее за эту замечательную, содержательную беседу, и мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».